Александр Титов. Души. Глава 1. Опустошенный. Я поставил ногу ему на грудь, чтобы не вздумал бежать. Лысая, как бильярдный шар, голова ерзала по грязи, сломанная челюсть мешала говорить, и он мычал. Пускай мучается, мне не жалко. Слишком долго пришлось за ним охотиться. Не хочешь исповедаться перед смертью? Усмехнулся я. Вместо ответа он попытался вырваться. Еще чего? Я сильнее надавил ногой, и под подошвой хрустнуло. Он завизжал. Думал пронять меня. Зря. Я слишком хорошо знал, что это за тварь. Целую неделю город стоял на ушах от его выходки. Упырь со своей бандой устроили налет на детский сад. Охранника и воспитателей убили, а 20 детей похитили. Кровь ребенка им, видите ли, больше нравится. Сладкая, говорят, нежная, настоящий деликатес. Не та пропитанная белодонная жижа, что течет по венам их рабов. Я достал пистолет, прицелился. В голове уже были мысли только о том, как вернусь домой, смою кровь. А потом в любимом кресле посмотрю старый черно-белый фильм про разведчиков. Выстрел. Тело упыря на глазах рассохлось, превратилось в пепел. Даже нечего предложить червям. Не ваш сегодня день, ребята. Зато осталась добротная куртка. Дорогая, наверное, пусть и не в моем вкусе, но бомжам-то какая радость будет. И пропить можно, и носить не стыдно. Если, конечно, они след от ботинка отмыть не забудут. Я достал телефон и с огорчением щелкнул зубами, экран разбился. Хорошо, что это не мешало ему работать, но теперь надо будет новый покупать. Не пришлось долго ждать. Оператор ответила сразу. Слушаю вас, Иван Петрович. Приятный голос Вики на том конце провода успокаивал. Сразу забывалось, что стою на задворках города, где и показываться-то не стоит, что еще несколько секунд назад едва не оказался на месте упыря. Оператор мне была ближе безликого автоответчика. Любой полевой агент подтвердит, как важно иногда просто услышать в динамике знакомый женский голос. Можешь пометить, что лицензия номер 844 закрыта. Хорошо. Как вы? Он не сильно сопротивлялся? Сильно. Вик, я устал. Давай потом все расскажу. Хорошо, Иван Петрович. Спокойной ночи. Да уж. И тебе, я убрал телефон и уже после этого добавил, еще до дома добраться надо. Теперь можно было наконец расслабиться и убираться отсюда. Железные скелеты кранов, нависающие над головой, могли рухнуть в любой момент. Ржавые, скрипящие от самого слабого дуновения, они не вызывали никакого доверия. Удивительно, что их до сих пор не растащили на металлолом. Это теперь так просто делается, уж я-то знаю. Такие заброшки для меня как офис для манагера. Сколько раз прямо на моих глазах их потрошили, вытаскивали все, вплоть до арматуры, из железобетонных блоков и оставляли груды строительного мусора, который даже за копейки никому не продать. Моя машина, сильно помятая после погони, стояла у самых ворот. Все, что могло разбиться, разбилось, а водительская дверь не открывалась, ее особенно тщательно пожевала, да и в замок попала пуля. Даже ключ не вставишь. Удивительная точность. Но делать нечего, пришлось лезть через пассажирскую. Моя копейка давно заслужила место либо в музее, либо на свалке. Я еще пешком под стол ходил, а она уже второй десяток лет доживала. Отец ею гордился, говорил, ни разу еще не подводила, работала как часы. А потом он с такой же гордостью вручил ключи мне. Можно подумать, я тогда мечтал исключительно о старом хламе на колесах. Но ничего, поездил, привык, даже вошел во вкус. Когда видел в заокеанских фильмах крутые старые тачки, мелькала мысль, что моя не хуже. И вот она превратилась в бесформенный кусок железа. Хорошо бы хоть завелась. Я повернул ключ. Мотор потужился и сдался. Еще один поворот ключа. Та же история. Кончилась копейка, упырь постарался. Теперь придется идти до станции. Если бы тут еще фонари работали, но нет. Настоящая зона отчуждения. Пробираться вдоль глухих бетонных заборов приходилось почти на ощупь. А ведь за каждым по-прежнему теплилась жизнь. Где-то бордель, где-то казино. Все для отличного отдыха, вдали от закона, и клиенты соответствующие, готовые убить за пару сотен. До метро оказалось совсем недалеко, вот только в какой-то момент за мной увязались две тени. В темноте я не мог разобрать, призраки это или живые. Шли по противоположной стороне улицы, будто чего-то ждали. Это давило на нервы. Нападать надо сразу или не нападать вообще? Что может быть проще? А эти двое все тянули. Наконец терпение кончилось, и я вытащил пистолет. Не требовалось ничего больше. Человек без оружия – это жертва. Человек с оружием – хищник. Железная логика, которая меня никогда не подводила.